12 сентября исполнилось бы 80 лет Евгению Ивановичу Федоринову, ученому, доктору исторических наук, педагогу, постоянному читателю библиотеки имени Короленко. Предлагаем вашему вниманию одно из последних записей Евгения Ивановича, где он подробно рассказывает о своей жизни.
Мой отец Иван Стефанович по происхождению коренной курский крестьянин, закончил Воронежский технологический институт, стал инженером, погиб 17 июля 1943 года. Мама из шахтерской семьи Донбасса, закончила 4 класса, но была очень начитанным, очень образованным человеком, была заведующим библиотекой, работала потом машинисткой. Война прокатилась по нашей семье тяжелым колесом, можно сказать. Вот до войны нас было в семье 7 человек. Бабушка, дедушка, отец, мать и 3 детей. Вот я, брат и сестренка младшая. Первой погибла сестренка в июле 42 года от отсутствия врачебной помощи. 17 июля 43-го погиб отец. В октябре получил я тяжелое ранение, в результате которого сразу потерял зрение. В декабре умер дедушка. И после войны в доме, который был шумный, стало тихо. Мы разъехались, брата призвали в армию. А я после полугода пребывания в госпитале, а потом мама меня долго возила все по врачам, надеялась, может вернуть зрение, но ничего такого не произошло.
Евгений Иванович, а сколько вам было лет тогда?
7.
То есть 7 лет вы ничего не видите?
Да.
А как это получилось?
Я хотел учиться. Мне нужна была ручка, а я нашел вот деревянную палочку для ручки, тогда были такие, а вот трубочки не было, но мне попался в руки детонатор, и я решил удалить то, что там лишнее, для того, чтобы получилась трубочка. И в это время он у меня взорвался в руках. Это было в городе Лисичанске Луганской области. Ну и вот после этого я полгода пролежал в госпитале, а потом я попал в Москву с большими трудами в мае 44-го года. Меня принял профессор, пожилой, он еще Ленина лечил. Ну и вот он мне напрямую сказал, что ты никогда не будешь видеть, иди учись. Ну, я и обрадовался. И обрадовался почему? Следовательно, резать не будут, колоть не будут. Можно, так сказать, свободно вздохнуть. А так получалось, что на перевязке я шел, а с перевязок вели. Так больно было, когда отрывали все эти бинты. Я поступил в Днепропетровскую спецшколу-интернат для незрячих детей. Ну, я поступил переростком. И первое, с чего мы начали, с изучения Брайля. И когда я впервые прочитал «Мама», «Мама моет рамы», радости не было конца. Я читаю, я не вижу и читаю. Читали днем и ночью, таскали в спальню книги по ночам, за что нас, естественно, ругали.
То есть такая жажда была.
Да, такая жажда была читать. А кроме того, вот у нас было строгое расписание. В 7 утра подъем, занятия, обед, прогулки с 14 до 17, с 17 до 19 выполнение домашнего задания и ужин, а потом нам воспитатели читали.
Вслух читали?
Да-да-да, вслух. Набивался полный класс, и не хватало мест, поэтому сидели на полу. Помню, особенно большим спросом пользовался у нас Шишкова «Угрюм река». Ну вот сидели буквально рядами на полу, на партах, а кое-кто даже стоял. Ну и вот в какой-то момент там зашевелились, дескать, ты переросток, может тебя отчислить, пойдешь работать. Так вот, чтобы меня не отчислили, я за 2 года прошел 3 класса и в результате закончил Днепропетровскую школу в 1953 году. А на Украине не было тогда средних школ. Полных средних школ. Поэтому я переехал в Костромскую школу, и там уже была совершенно другая обстановка. Если в Днепропетровске это были дети, то в Костромской школе уже были юноши и девушки. Там у нас было больше инициативы. Я там привыкал долго, потому что там на Украине шло преподавание на русском и украинском языках. Ну и как-то я вышел на уроки геометрии и забыл, как называется треугольник. А учитель говорит, давай на украинском языке. Ну и я тут затараторил хохот стоял в классе. Ну и тут мы очень много занимались художественной самодеятельностью и спортом. У нас был хороший духовой оркестр. Я играл в этом духовом оркестре, потом в хоре пели. Драм-кружок у нас был. А кроме того, я увлекся шахматами. Мы участвовали в городских соревнованиях с маршевыми школами. Сильные были шахматисты. Ну и я закончил школу с золотой медалью. Ну а кроме того, у меня было очень приятное событие. Я участвовал в соревнованиях по гимнастике среди школ слепых Российской Федерации. И там я занял первое место, за что и получил в подарок швейцарские часы и грамоту. Вот после этого у меня возник вопрос, куда идти? Решил идти на исторический факультет, в какой город? Ну и поскольку отец учился в Воронеже, я приехал, поступил на исторический факультет Воронежского университета. И с 1956 года я живу в Воронеже и связан с Воронежским университетом. В 1961 году закончил университет с отличием, был приглашен в аспирантуру, защитил кандидатскую диссертацию. В 1969 году стал доцентом, самым молодым на кафедре в 33 года. И в 1970 году тогдашний заведующий кафедрой доброй памяти, уже теперь покойный Александр Семенович Лосев, профессор, вызвал меня и сказал: «Я не буду читать выполненную свою задачу, пока ты не напишешь докторскую диссертацию». С 76 по 78 год я был в докторантуре, сдал монографию 26 декабря 1980 года в Московском университете, защитил докторскую диссертацию, получил звание профессора, ну и вот все время работал в университете. Вот так сложилась моя судьба. Я прилагал максимум усилий, работал по 12 часов в сутки, вот садился за этот письменный стол, то таблицы составлял, то размышлял, как их комментировать там и так далее, готовил лекции. Не все и не сразу получалось. Я последние лет 20 посвятил тому, что боролся за чистоту исторической науки. Всячески боролся со всяческими спекуляциями. Дело в том, что фальсификация шла очень тонкая, незаметная. История – важнейшая наука, и без истории не обойдется никакая другая гуманитарная наука. Ни философия, ни социология, ни политология, ни экономическая наука. Как раз вот эти годы, 89-93, мне пришлось очень много выступать. И перед населением, и в институтах меня приглашали с лекциями. Когда я начал преподавать, мы преподавали в течение 3 семестров. Потом сократили курс до 2 семестров, потом до 1. В результате уменьшились знания у студентов, и в школах произошло то же самое. А у меня уже был случай, один из последних. Девушка мне рассказывает о Киевской Руси, а я слушал, и да где же она, эта Киевская Русь и Киев? Она говорит: ну, наверное, на Волге. Так что знания настолько упали, и настолько упал анализ. Ну и вот с этой точки зрения меня очень удручало то, что очень плохо усваивали Отечественную войну. Ведь я тоже был в оккупации 8 месяцев. И в городке, где я жил за период с июля 42 по январь 43 года, расстреляли 180 человек. Картина была страшная.
Евгений Иванович, вы помните, какими вы были студентами?
Очень хорошо помню. Мы пришли в университет после 20-го съезда. По ночам кричали. И плевать нам было на всяких там доносчиков, которые, естественно, были. И, кроме того, только что пришли после 8 лет отсидки Жигулин, университетские ребята. Поэтому мы были очень бурными. Я не знаю, как ребята решились, но на втором курсе меня избрали секретарем комсомольской организации курса. Провели собрание, на котором присутствовал инструктор горкома партии, 2 доцента, И там ребята разошлись. Как раз Хрущева избрали председателем Совета министров. Ну и мы стали задавать вопрос, а не растет ли новый культ личности? Уж если мы опираемся до решения 20-го съезда, так давайте опираться. Как перепугались наши взрослые люди. Инструктор горкома побежала в горком. Передали в обком, и пришел секретарь обкома в университет нас учить.
Евгений Иванович, ну а как вы все вот это вот, и диссертации, и учеба, и общественная работа, и вы наравне со зрячими?
Только наравне учился, но даже и лучше. Успевал, торопился, читал много. Мы очень много читали.
Ну, а как же, вы же читали по Брайлю.
Мне ребята помогали. Что-то я читал по Брайлю.
А чего-то и не было.
Не было, и очень многого не было. Но я чему научился писать по Брайлю? Вот прибор, при помощи которого я пишу, внутрь вставляю бумагу, открываю, и при помощи шеститочий я выдавливаю буквы.
Так что, вы записывали лекции, да?
Да, записывал, и неплохо записывал. Ну, а потом мне удавались языки, я любил и немецкий язык, и латынь. А я же тогда и в университетской художественной самодеятельности участвовал, и пел, и всякого рода интермедии были. Я жил полноценной жизнью университетской. Мне очень много помогали мои товарищи по курсу, сокурсники. На подготовку к каждому экзамену выделяли мне человека, и мы вместе готовились. И, как правило, неплохо сдавали. Так что они даже любили со мной готовиться. Я не скажу, что у меня все складывалось гладко. Было тяжело, очень тяжело иногда. В той же Москве, когда я ехал, через Москву пришлось ночевать на улице на лавочке. А это страшновато в Москве. Так что трудно было. Я знал, чего я хотел.
Люди вашего поколения, они как-то к трудностям относились вот. И относятся мужественно. А вот сейчас?
Сейчас многих занянчили. Сейчас довольно много подростков, которые не могут себя обиходить. Достаточно много или слепорожденных, или с ослабленным зрением. Вот такое поколение, которое должно учиться. Но где? Вот давайте учить в массовых школах. Я учился в спецшколах и должен сказать, что там совершенно другая моральная атмосфера. Там я среди равных. Так что специальные школы предпочтительны. Там создается прежде всего материально-техническая база. И компьютеры, и карты выпуклые, и так далее. В массовой школе, если будут дети учиться, ни карт, ни приспособленных компьютеров, и школа их не купит, потому что у них нет денег на это. А выпуклая карта стоит очень дорого. Опять-таки школа не купит, массовая. А спецшкола купит. Что касается моего поколения, мы знали, чего мы хотим. У нас была какая-то дополнительная энергия, и мы работали, за нами некому было ухаживать. Когда мне уже было 9-10 лет, мама говорила, пойдем на огород. И я с огорода сколько мог нес. Мне никто ботинки не зашнуровывал. А сейчас они зализанные, очень ухоженные, но при помощи родителей. Это очень печально. Поэтому какова их судьба? Сидят дома. Очень трудно себя найти. Надо набраться терпения и мужества. Надо бороться за себя, за семью. Семья была моей опорой.
Евгений Иванович Федоринов, доктор исторических наук, профессор, автор большого количества научных работ.